Его руки начали заворачивать ее рубашку. Соня согнула колени изо всех сил, оттолкнула ногами мужчину. Кажется, удачно, потому что она услышала звук отлетевшего тела, стукнувшегося обо что-то. Однако не настолько сильно, так как он встал, даже похлопал себя по брюкам, отряхиваясь. Затем наступила тишина. Казалось, он стоит в отдалении от нее, размышляя. Несколько безмолвных мгновений протекли, прежде чем он снова подошел к ней и стал развязывать ей глаза. Тьма обступила ее, кромешная тьма. Было черно, чернее не бывает, и тихо, не бывает тише. Жужжанием всхлопнул огонек зажигалки. Соня зажмурилась от неожиданно яркого пламени. Осторожно приоткрыв глаза, она разглядела мужскую руку, державшую зажигалку. Кроме руки ничего не было видно. Тьма, чернота, пропасть. Щурясь, Соня, как загипнотизированная, смотрела на огонек, который двинулся куда-то в сторону от нее. Высветился дощатый стол, на котором она сидела, подсвечник, стоящий на другом краю стола. Огонек приблизился к фитилю свечки. Свечка загорелась, залив неярким, дергающимся светом место. Это был какой-то подвал с полуосыпавшимися стенами. — Что? Больше не хочешь меня? — раздался знакомый голос. — А ведь только что ты была готова мне отдаться. Ведь правда? Соня перевела взгляд. Глаза в прорезях смотрели на нее с издевкой. Карие глаза, знакомые глаза. Человек занес руку над своей головой, и черная маска поползла вверх. Глава 31. «Поехали», — скомандовал Реми. «Я предпочитаю прослыть бестактным дураком, чем оказаться в дураках». Снова ночные парижские пригороды поразили Максима своей пустотой, чистотой и тишиной. Сонин дом был безмолвен и темен, как, впрочем, и все дома вокруг. Ворота, двери, ставни были закрыты, оберегая сон и покой хозяйки. Перед кнопкой звонка Реми на мгновение засомневался. Он потоптался, поглядел на Максима, тоже неуверенно смущенного мыслью, что эта сонная тишина вдруг будет нарушена их нахальным звонком. И решительно вдавил палец в кнопочку. В глубине дома развелась стрель. Мужчины вслушивались в то, что происходило внутри дома, тщательно и тщетно. Там не происходило ничего. Ничто не изменилось. Не скрипнула дверь, не раздались шаги по лестнице, не раскрылись ставни. Реми снова нажал и держал палец на кнопочке, на этот раз долго-долго. Когда трезвон утих, они опять прислушались. Но все было по-прежнему. «Если Соня действительно приняла снотворное, — произнес Максим, — Реми, не ответив, занес ногу на перекладину ворот и через несколько секунд уже был во дворе. Максим, оглянувшись, последовал за ним. Сладив с дверью, они ступили в тихий дом. — Вы знаете, где Сонина комната? — прошептал Реми. — Наверху, — ответил Максим. — Я вас проведу. Едва дыша, стараясь не скрипнуть, мужчины поднялись наверх. Дверь в Сонину комнату была распахнута настежь. Реми ворвался в комнату в два скачка, хватаясь за пистолет. Он нашарил у входа выключатель, и комната озарилась мягким розоватым светом. Там никого не было. Кровать была пуста, до такой степени странно пуста, что Реми даже не сразу понял, что там отсутствовала не только Соня, там еще отсутствовало одеяло. — Господи! — прошептал Максим. — Где же Соня? Что это значит? Детектив вместо ответа направился к изголовью кровати и указал на что-то Максиму. Максим гляделся. Между резными деревянными колонками, украшавшими изголовье, свисал обрезок веревки. Они спустились бегом, перепрыгивая через ступень. Максим было направился к выходу, но Реми крикнул ему откуда-то сбоку «в гараж!». Спускаясь, Максим едва не столкнулся с уже поднимавшимся детективом. «Быстрее!» — выдохнул тот. «Ее машины нет». «Жерару?» — спросил Максим, когда они вскочили в машину и рванулись с места так, что машина подпрыгнула. Ответ не понадобился, так как они со скоростью реактивного самолета уже влетали на улицу, на которой находился дом Жерара.